Дорогие братья и сестры, сегодня в студии радио «Воскресенье» в нашей программе гость в студии Наталья Владимировна Цветкова. Она номинант Национальной литературной премии «Поэт года». По-моему, даже не одного года, да, на протяжении нескольких лет. Во-первых, здравствуйте, Наталья Владимировна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всем добра, тепла, Божьих благословений.
Спасибо большое. Благословение нам нужно. Время непростое, трудное. Да, мы все сейчас переживаем.
Да.
Все знаем, что такое происходит. И, конечно же, такие добрые слова, такие пожелания, они нужны всем. И в том числе нашим радиослушателям. Ну вот, я уже представила вас, что вы номинант Национальной литературной премии. Ну, наверное, и начнем мы со стихов, пожалуй, сразу.
Ну, давайте начнем со стихов.
Давайте.
Поскольку осень у нас была теплой, хорошей.
Порадовала.
Есть у меня стихотворение, которое называется «Бабье лето». Бабье лето золотым отливом, разноцветьем трав и шелестом листвы эхом отдается в моем сердце, добавляя грусть и теплоты. Мне сегодня сделали немного больно, может, не специально, просто так. Только сердце замерло невольно, изменило свой привычный такт. А еще хочу прижаться к маме, и не важно, что седины в волосах. Просто бабье лето растопило нежность чувств с росинкой на глазах.
Спасибо. Ну вот давайте после этого стихотворения хотелось бы немножко поговорить о том, кто вы, откуда вы, когда у вас появилась такая вот потребность писать стихи. Ну вот я читаю в книге, книга «Антология русской поэзии, 2020 год», где есть ваши стихи, и к ним, собственно говоря, вот такое...
Краткая биография, да.
Да, кратенькая такая биография, где родились. Родились в Казахской ССР, город Шемонаиха, ныне это Республика Казахстан, а живет в Екатеринбурге. Окончила Уральский социально-политический институт, ныне Уральский институт управления. Получила специальность политолога. Всю жизнь работала на одном предприятии, в последние годы в должности начальника службы сбыта и маркетинга. Удостоена почетного звания ветеран труда. Ну, а детство провела вдали от больших городов. Летом вместе с семьей жила на совхозной пасеке. Это что, прямо пчелами занимались?
Ну, моя мама была пчеловодом в третьем поколении.
Пчеловодом.
А мы при ней.
Здорово. В отсутствие сверстников много времени проводила за чтением книг. То есть там сверстников маловато было, да?
Ну, пасека находилась в 5 километрах от деревни, и мы практически жили в изоляции. У нас даже не было электроэнергии, и жили при керосиновой лампе.
Здорово. Именно в тот период увлеклась стихосложением. Но делиться своим творчеством с читателями начала всего несколько лет назад. И все-таки предпочтение отдает такой философской и духовной лирике, да?
Да, Валентина Федоровна, поскольку я не профессионал, этому не обучалась, и стихи у меня складываются неожиданно, они идут как бы изнутри, когда я переживаю какие-то моменты.
Угу. То есть, а начали это стихосложение, как вы здесь написано, начали это давно, гораздо раньше, чем вот последние годы, да? То есть это с детства, можно сказать?
С детства. Вы знаете, я не знаю, сейчас вспомню или нет, но ну, я еще в школе училась и частенько чего-нибудь там складывала. Uh-huh. Конечно, делилась в первую очередь со своими родными, с мамой.
Uh-huh.
Вот. Ну, иногда напишу чего-нибудь, она мне там скажет, ну, забуровила.
Есть такое слово.
Да. И вот у меня уже не так давно сложились такие строчки. У каждого свои богатства, храним кто как и где. Одни в ячейках банка и шкатулках, другие просто в памяти. И нет дороже этих слов, что в детстве говорили мне. Мусор можно подмести, А вот словами, дочка, не сори.
Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь.
Да, да.
Да. Вот, Наталья Владимировна, у каждого, у человека вообще, конечно, жизнь по-своему складывается, но я уверена, что у каждого не так все гладко всегда в жизни получается. Трудности, моменты какие-то бывают. А вы исключение из этого правила или же все-таки так же вот прошли, проходите свой жизненный путь тоже с какими-то испытаниями, с какими-то трудностями, с какими-то сложностями? Можно поделиться? Поделитесь, как у вас складывалась жизнь, потому что, тем более мне это интересно, потому что, ну, поэт, человек пишущий, думающий, размышляющий.
Ну, Валентина Федоровна, слово «поэт» для меня, наверное, это очень громко. Может быть, человек творческий, который вот выражает таким образом свои чувства, свой внутренний мир. Наверное, с этим больше соглашусь. И вот опыт жизненный уже достаточно богатый. Мне кажется, нет людей, у которых, ну, был бы путь вот гладким. Он такой тернистый, зыбкий, болючий. Он у меня такой же был. Я приехала еще тогда в город Свердловск. Ну, девчонка из провинции.
А вот вы мне сразу скажите, вот вы маму упоминаете, а родители, семья такая полноценная была, такая как бы папа и мама, да?
Вот, Валентина Федоровна, можно я прочитаю отрывок, где будет складываться картинка в моей семье?
Да, да.
Я долго не решалась показать это стихотворение, его, наверное, даже стихотворением назвать сложно. Я его отнесла к разряду стихотворения в прозе. Но когда начала получать рецензии, и неожиданно такие хорошие, один из авторов мне написал, что это не стихотворение в прозе, это прекрасный верлибр. Я быстро начала изучать это слово. Вот такой с меня поэт. Пришла. В доме вкусно пахнет домашним хлебом и пенкой топленого молока. Борщ в чугунке на плите ярко-красный подглядывает из неплотно закрытой крышки. Котенок встречает игриво, хватает конец шарфа. Мама в фартуке разноцветном стоит у буфета, пиалы и блюдца перебирает. К обеду готовится наша семья. Отец приходит с работы, снимает у порога промасленный комбинезон. Рядом угол обит клеенкой. Умывальник стоит. Долго моет руки он. Брат старший заходит, румяный с мороза. Снежные баррикады строит под нашим окном. Это из детства нашего. Не сон. Стол уже накрывается. Хлеб нарезан. Ложки и вилки лежат. Посредине стола на ажурной подставке большая чугунная сковорода возвышается. Картошка с любимой поджаренкой. И кастрюля топленого молока половником по кружкам разливается. Большая чашка мяса на косточке, только что вынутая из русской печки. Мысленно делим картошку на порции. Так принято было по деревенскому этикету. Есть начинаем из сковороды. Родители подкладывают нам с братом лакомые кусочки. Негромко ведется разговор о том, что сарайку на ночь плотно закрыть. Ночь будет морозной. Воды принести из колонки, возможно, замерзнет. Валенки на печи просушить, да уж пацану их пора и подшить. Мала из школьной формы незапланированно вырастает, а еще середина учебного года.
Это вы?
Да. И к чаепитию приступаем, но это уже другая глава. Рассказываем о детстве нашим внукам. Работать, любить. Учились с родного крыльца. Держали большое хозяйство, не обращались к прислугам. И в памяти возникают добрые лица матери и отца.
Знаете, я вот готовилась к этому разговору и тоже почитала кое-какие стихи, которые вы мне послали. И на это тоже обратила внимание и просто подумала о том, что, в общем-то, судьбы нашего поколения, они в чем-то очень сходны. И семьи наши, и быт наш домашний в чем-то сходен. Все так было.
Абсолютно точно так верно, же было. Абсолютно. Всё. У меня да. Вот подружки, я долго не решалась показать это стихотворение, лежало в домашнем архиве, и они просто настоятельно просили выложить. И вот вы знаете, да, у каждого второго, как и у не первого, угу. корни, вот они идут от земли.
Ну, потому что и страна была, прошла через серьезные испытания, и мы все действительно вот послевоенные дети и послевоенные семьи, все жили небогато. Так как-то вот все одинаково небогато жили, понимаете?
Да.
Выделялись только там, ну, отдельно, это небольшие, небольшое количество семей, скажем. В основном вот это вот был такой пласт ровный. И все учились там, допустим, также ходили в школу. Потом, если позволяли обстоятельства семейные, бюджет и так далее, поступали, ехали куда-то, поступали.
Это действительно да? так, особенно потом в деревне.
Желали этого, угу. кстати говоря, родители, чтобы ты обязательно выучился, чтобы получил диплом, чтобы стал каким-то специалистом. Это была какая-то вот мечта семьи, то есть своим детям дать образование.
Да, да это так.
Вот, это, этим очень гордились, образованностью. Ну, мы не будем сейчас сравнивать с нашим временем.
Конечно.
Мы просто будем говорить о том, как вы проходили вот ваш жизненный путь, как мы все, собственно говоря, все советские люди жили. Мы же захватили советское время.
Конечно.
Очень
конечно,
серьезно захватили.
Хорошее время было. Угу. Вспоминаем с теплом и добром. И я 40 с лишним лет назад приехала, вот тогда еще город Свердловск. Ну, видимо, вот Господь Бог меня любит, и Он мне посылает вокруг, конечно, добрых людей, mm-hmm. хороших друзей, хороших знакомых, которые мне помогали адаптироваться в этих городских условиях.
Да, как-то приспособиться.
Конечно. Я практически всю жизнь проработала на одном предприятии. И не я одна. У нас коллектив был большой, около 1500 человек, и костяк был хороший. Все такие надежные, такие работоспособные. Мы и по сию пору поддерживаем отношения друг с другом. И спасибо умным людям, кто создал эти гаджеты, WhatsApp-ы. Не сразу освоили.
Можно.
Конечно, мы каждое утро друг друга приветствуем, делимся и радостями, и печалями. Конечно, это дорогого стоит. Ну, жизнь была такой тернистой, сложной. Работала я. Вы знаете, я сейчас вот начинаю вспоминать, работала, как играла. Мне нравилась моя работа очень. Это не совсем тот труд. Вот я по сию пору считаю, что служба сбыта – это живой организм.
Служба быта, да?
Служба сбыта. Предприятие, которое выпускает продукцию, необходимо было ее просто реализовать.
Угу.
Это прежде всего отношение людей и с людьми.
Угу.
Продукция-то она была всегда хорошей и качественной. Но выстроить вот не только логистику, но и отношения человеческие, добропорядочные, это, конечно, нужно было и высокое как бы, терпение в первую очередь.
И профессионализм.
И профессионализм, и опыт, он, и опыт, он все это с годами вырабатывается. Но все это, я хочу сказать, идет, конечно, от головы. У нас был руководитель от Бога. Генеральный директор замечательный, дай Бог ему здоровья. Все шло, конечно, от него. И мы, вот это было заложено из детства в нас, и потом вот со временем уже на предприятии. Когда уже я не стала работать, начала больше свободного времени, опять спасибо Господи, что Он направил меня вот в какое-то творческое русло, mm-hmm. где я тоже нахожу возможность общаться с людьми mm-hmm. на одной волне. А вообще, конечно, не каждому дано, что было построено на нашем предприятии. Дай Бог всем здоровья.
Ну вот, вновь обратимся к творчеству. Вот эту вот я книгу держу, антология русской поэзии, 2020 год, где есть и странички с вашими стихами, да?
Да.
Вы еще и член Российского союза писателей.
Да, Валентина Федоровна, предложение поступило в начале 2020 года. Я не сразу решилась. Это очень ответственно, очень ответственно. И настолько волнительно для меня, поскольку, когда я оказалась, вот там на страничке есть свой кабинет, и просматривают авторы профессиональные, профессиональные читатели, и дают оценку твоим работам. И, естественно, хочется какое-то продолжение, а вот как в этом стихотворении «Ты, дочка, словами не сори», конечно, не хочется. И много хороших авторов. Делятся у нас авторы на определенные сектора. Наш сектор возглавляет член художественного совета. он идет отборку молодых авторов к турниру поэтов, и в этом мы принимаем участие. То есть мы выбираем по стихам автора, который бы вот выступал на турнире поэтов. Я в этом не сразу начала принимать участие, тоже было волнительно. Я ведь, еще раз повторюсь, не имею специального образования, я выбираю сердцем и душой.
Можно я почитаю стихотворение?
Можно.
Наталья Цветкова. «И выбор стоит перед нами». Это вот из этой книги «Антология русской поэзии». «Горячий вкусный кофе, холодный жестокий мир. Две стрелки на этой табличке показывают ориентир. И выбор стоит перед нами, коль хочешь устроить пир. За деньги горячий кофе, бесплатно жестокий мир».
Да, Валентина Федоровна.
Вот еще одно. «Нет, не плачет осень. Нет, не плачет осень, осмывает после лета пыльные штрихи. Наряжает в яркие платочки поцелуем осени кусты. Золотом расшиты сарафаны. Жемчуг, изумруд и аметист украшают стройные березки. В вальсе кружит желто-красный лист. Это сказочное время года. Шорох листьев, капельки дождя. Нет, не плачет осень, а смывает грустные картинки сентября». Такое
да.
Стихотворение.
Да, есть такое.
Вы читали ее как открытую книгу. Вы читали ее как открытую книгу, осторожно листая за главу и главу. Обнаженные чувства за смущенной улыбкой прикрывали свою наготу. Не пыталась закрыть страницы, была зябка, как в холода, и болела душа, звенела, как натянутая струна. Каждый видит свое отражение в лужах льда, витраже и стекла. Не судите за чувства, люди. Это важная в жизни глава. Ну вот я прочитала несколько стихотворений.
Спасибо.
А вы говорите, что тема, вернее, тематика ваших стихов, она философская, духовная, да?
Ну, я
отношу... А вы верующий человек?
Да.
Мне да. Вот это очень важно узнать.
Да, Валентина Федоровна.
А как вот случилось-то, что вы... Ведь мы все из советского времени, когда, в общем-то, не было это... Не популяризировалась, мягко так скажем, такая вот духовная жизнь, жизнь церковная. Но как получилось у вас?
Ну, я начинаю анализировать свои корни. У меня верующая была бабушка, у меня мама была верующей, но она всегда благословляла в дорогу. Она как бы не настойчиво прививала нам вот эту веру, но она всегда говорила: «На все воля Божья. Спаси и сохрани, в дорогу всегда крестила». И с иконкой проводила меня вот в другую жизнь. Ну и вот у нас не было в деревне храмов, но когда я приехала в город, то я мимо храмов не проходила. Сама обстановка, атмосфера, и как-то мне там тепло и уютно. Может, потому что я вот жила в тишине, в гармонии с природой. И вот мне в том месте тоже хорошо. И все это было пока на бессознательном, может быть, уровне. Активная работа была, ответственная. А когда уже не стала работать, я тяжело заболела.
Это уже когда на пенсию ушли?
Да, и уже когда не стала работать, уже пошла на заслуженный отдых. Случилось это, ну, не совсем, может быть, внезапно, потому что вот источник заболевания у меня появился еще в молодости. Мы потеряли сына, и у меня на фоне пережитого стресса появился очаг псориаза. Со временем это прошло, и я... Вот эту боль заглушила работой. Я не давала себе минуты покоя. А потом, видимо, когда освободилась от всего, через какое-то время...
От
вот,
работы. Ну,
да, наверное, вот расслабилась.
Которая нас все-таки всегда как-то строит.
И у меня вот случилась резкая вот вспышка этого заболевания. Я обратилась на Щербакова в институт дерматологии. Смотрел меня профессор и сказал, что... Конечно, в первую очередь страдает иммунная система. Все зависит от нее. Вот она у вас никакая.
То есть он как бы это вот, вообще поставил
вот,
ноль.
Ноль, да.
Никаких надежд.
Вот. И я пришла к ним с заболеванием, где у меня было поражение тела 50%, а выписали через 2 недели уже 90%.
Да как так?
Ну, видимо, вот еще сказал, как бы хорошо, что оно полезло наружу, а не осталось внутри. Это было бы просто летальный исход. Ну, спасибо Господи, он так распорядился. Видимо, мне это надо было пережить, чтобы я увидела какие-то другие вещи, понимаете? Вот.
Господи, как же
и
вы жили,
меня, да, родные, это был небольшой период, небольшой.
Небольшой. Угу.
И меня родные увезли в Свердловской области, есть город Карпинск.
Угу.
В нем работает и на сегодняшний день ООО «Фитоцентр Диана», который возглавляет Бураев Михаил Эрикович. Он старший научный сотрудник, кандидат биологических наук и занимается целительством.
Ну, я знаю этого человека.
У него
тоже,
в составе хорошая медицинская, образованная команда с оборудованием современным. Они меня привезли к нему. Это было в 2011 году. И
10 лет назад, получается.
Да, небольшая беседа. Он протестировал, дал схему принятия трав растительных и жиров. Это жиры, нерпы, жир медвежий,
продукты,
да, продукты жизнедеятельности.
Скорее растительного и животного.
И животного, да, происхождения. И определенную схему, она для всех индивидуальна, хотя набор трав кажется одинаковым для всех.
А в чем тут секрет тогда?
А вы знаете, он не совсем одинаков, потому что к основному набору идут еще дополнительно свои травки. Не каждый просто знает об этом. И я ему вопрос задавала, когда я в 2013 году к нему приехала уже через определенное время, но уже потому что с болезнью я справилась буквально за курс 105 дней, который он мне назначил. Даже пропив 21 день, мне уже можно было прекратить, но он сказал пить дальше, укреплять клетки иммунной системы. И я приехала в 2013 году, потому что эти курсы надо повторять. Они сейчас небольшие, 21 день.
А медицина, простите, она вам никак не помогла, да? Вот, ну, в смысле, ну, вот такой чисто классический подход, да?
Чисто классический. Ну, как бы, да, конечно, что-то почистилось, что-то но почистилось. Совсем не было однозначно. Однозначно нет. Вот. Ну и я принимаю вот уже на протяжении 10 лет небольшими курсами, 21 день, но я прохожу эти курсы, травки, жиры обязательно. И вот спасибо.
То есть ежегодно вот такой курс?
Ежегодно, весна-осень. Весна-осень. Так. Я уже к этому привыкла, и это меня действительно поддерживает и физически, и морально. И, вы знаете, это человек с мировым именем. У него обширная география людей, которые к нему обращаются за помощью, и для всех он находит возможность как-то помочь и справиться. У него лечатся в основном больные с онкологией. Онкология, сахарный диабет, вот псориаз.
Тяжелые.
У него есть хороший сайт, очень хороший сайт, где живые истории. Люди рассказывают о себе, делятся, что они пережили.
Ну, в общем,
вот все это...
Получили помощь.
Помощь получила.
Да.
И все это вместе, может быть, привело меня и к тому, что я стала чаще посещать храм. А в храм я пришла, вы знаете, еще когда работала, я познакомилась с настоятелем храма, отцом Николаем Пантелеевым. Он настоятель храма князя Дмитрия Донского на территории 19-го
военного городка.
19-го военного городка
здесь, в Екатеринбурге.
Да,
он,
да.
Кстати, к нам тоже приходит. Приходил иногда, но сейчас как-то поменьше стал, пореже приходить. А вообще-то он наш частый тоже гость. Сюда приходит на радио, ведет беседы. Правда, не со мной, а с другим человеком. Но это не важно. То есть он, да, батюшка такой известный достаточно.
Известный, да, достаточно батюшки. И он очень добрый. И когда я стала ходить вот в храм, уже стала прихожанкой этого храма.
Это в каком году примерно вы стали приходить в храм?
Ну вот внучка где-то родилась у нас в 2009 году, а крестили мы ее в 2010 году, когда ей исполнился ровно годик. И вот с той поры...
Вы там и крестили ее, да?
Да, мы там ее и крестили. И вот с той поры я стала ходить в храм.
2010 года.
Ну, уже тоже вот столько лет.
Ну, вот тоже уже вот 11 лет, да?
Да.
И вообще вот как вы ощущаете вот это вот свой приход? Что это вам дало? Что вы чувствуете? Ну, вы уже сказали, что вы какое-то особое ощущение, да, вот когда входите в храм, и какое-то вот такое вас обволакивает, такое благостное такое, да?
Ну, это храм...
Божья благодать.
Да, это храм однопрестольный, он небольшой. Это своего рода свой уютный дом. Прихожане все друг друга знают, относятся друг к другу, вот вы знаете, с такой теплотой, с таким добром, молятся друг за друга, помогают друг другу. И храм посещают вот в выходной, воскресные дни и воины этого городка. Подают тоже записочки, исповедуются, причащаются. Тесная территория, храм небольшой, он не богатый, но он богат людьми, которые вот до такой степени чистые.
Да. И, вы знакомы с многими, да?
Ну, уже стала знакома со многими. А вначале-то они меня тоже принимали настороженно. Я со стороны через территорию надо было пройти. У меня
скажите,
был пропуск.
Почему вы именно в этот храм? Вот как вы, почему пришли именно в этот храм? Ведь много, так сказать, достаточно в округе. Вы на Ботанике живете, насколько я знаю, да?
Да.
Там есть храмы другие, и в центре города есть храмы.
Заходим и в центре
более
города.
Более красивые, более такие.
И в храм на крови, но мы там себя чувствуем прохожанами, а не прихожанами. Может быть, вот это из-за того, что мои корни вот именно, и мой внутренний мир складывался там, где мы жили в уединении, и вот это вот для меня атмосфера тишины, глубоких каких-то мыслей, теплоты, помощи, она мне просто близка сердцу, мне там уютно, у меня там гармония.
Наталья Владимировна, ну вот все-таки пришли-то вы с чьей-то подачи, или вы просто услышали про этот храм? Как вы попали-то первый-то раз?
Ну, я еще когда работала, я познакомилась с отцом Николаем. Он меня, конечно, поразил знанием Библии. И вот у меня в 2009 году умерла мама, и я, ну вот, поделилась и заплакала. И он так, вы знаете, ну не то что грубо, а он сказал, а чего вы плачете? А почему вы плачете? Вы плачете не о том, что мама ушла, вы себя жалеете, что вы при жизни не дали того, что вы бы могли ей дать. А сейчас только молиться надо. И вы знаете, с одной стороны, мне как-то было... Ну, неожиданно так, ну как вот, как вот так, да.
Что я не дала, да, вроде как.
А с другой стороны, ведь он правду сказал.
Он сказал правду. Мы ведь себя корим потом за то, что вот мы могли бы так поступить, они поступили, мы могли бы там-то вот послушать и поговорить с мамой, они поговорили, да? Вот такие ведь мысли бывают.
Конечно, и мне очень понравилось, что он не просто не погладил по головке, а сказал вот истину. Понимаете? Истину. И у меня вот по поводу этого тоже сложилось стихотворение.
Давайте.
Ну, может, не тогда, может, чуть позже. Припорошила снегом волосы, запела тонкая струна. Календаря листки срываются, дата, у каждого она своя. Я не забыла, цепко в памяти храню уютный дом и пасеку степную, и руки в трещинках по-прежнему неистово люблю. Как много не успела для тебя, и клинит сердце, голос замирает. Уходят мамы молча, в том еще беда, что с ними наше детство умирает.
Да, это верно. Очень мне знакомые чувства, да. Ну что ж, было испытание, были испытания и другие, кроме болезни, да? Вот вы говорили, что и ребенок, да, ребенка потеряли, да?
Да, это было в 80-м году. Мы еще тогда были молодыми. Ну, видимо, и молодость, и друзья помогли пережить эту боль. Ну, а потом я как-то вот ушла в работу и много работала. Много работала, училась.
Ну, как вы работали, заглушали вот какие-то вот такие эмоции.
Да, конечно. У нас есть хорошие друзья, хорошее окружение. Это все, конечно, помогало и помогает жить по сию пору, особенно сейчас, вот в такое сложное время.
Чувствуете вот сложность этого времени, да? Ощущаете это?
Да, конечно. В первую очередь, что ужесточили пропускную систему в 19-й военный городок. С 19-го года не так просто было пройти. Даже пропуска не оформляли. Но у нас есть группа храма в WhatsApp. Ее ведет настоятель храма, отец Николай Пантелеев, и у него есть помощник, где они выкладывают видео и аудио со службы, фотографии, и каждый делится там со своей болью, радостью, и эта вот группа, община, они как бы переживают все вместе.
Общение это все-таки с прихожанами, можно сказать, что общение с друзьями.
Да.
Да?
Да.
С друзьями. Оно что дает, Наталья Владимировна, что дает вам? Друзья уже появились уже так, на таком вот, знаете, духовном таком, духовный срез уже такой пошел.
Вы
да?
знаете, у нас друзья, мы дружим семьями порядка 40 лет уже. То есть это проверено временем, мы знаем друг друга и в горе, и в радости. И что это дает? Это дает какую-то надежность, это дает перспективу жить впрок. Особенно вот сейчас, когда у всех внуки, дети выросли. Ну, это помогает нам жить. Как без них? И в это сложное время мы утро, конечно, начинаем в первую очередь с общения. Оно сейчас, как никогда, всем необходимо.
Сейчас вы живете, дети отдельно живут?
Да, конечно.
С внуками.
Да, конечно.
У вас дочка?
Да. Нет, сын.
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 Еще, да?
Сын, сын да, внуки.
Ага. Муж?
Да.
Ну, это хорошо, когда вот все-таки вот такие вот добрые отношения внутри семьи и вне семьи. Так ведь?
Ну, стараемся.
Какие-то не силы дают.
Не все так просто, конечно, как в нормальной обычной семье. Бывают и ссоры, и недоразумения. Но из этого жизнь складывается. По-другому-то никак.
Ну, вот тут в этой книжке вот от издателя «Антология русской поэзии 2020» говорится, что в основу антологии положен принцип всеохватности, позволяющий проследить и зафиксировать путь развития современной русской литературы, познакомить читателя с произведениями состоявшихся поэтов, а также авторов, известных пока только узкому кругу специалистов, но обладающих несомненным и ярким талантом. Главная задача антологии – обзор всей современной литературы. Ну да, чтобы не упустить, посмотреть, да, как же развивается наша литература. Создание систематизированного собрания произведений, в котором представлены все жанры и направления. Антология русской поэзии – важная часть деятельности Российского союза писателей по созданию механизмов литературного отбора. И мы уверены, что в ежегодных книжных сериях антологии найдется место всем талантливым авторам, имена которых должны быть вписаны в историю русской литературы. Это написал Дмитрий Кравчук, президент Российского союза писателей. А есть какие-то вот планы? Или у вас как вот рождаются стихи? На основе каких-то переживаний эмоциональных, на основе каких-то впечатлений необычных. Как вот происходит рождение стиха?
Ну, вот, Валентина Федоровна, одно из последних, это буквально вот сентябрь, может, начало октября, у нас есть садовый участок, домик, где мы проводим практически все лето.
Это где, в каких местах?
Это по Чусовскому тракту.
Это в сторону
да.
Первоуральска туда, да?
Да, да, по Чусовскому тракту, в сторону поселка Чусовского, на 6-м километре. И уже вот осень, она такая, утром чувствуется, что она осень. Ну и, видимо, вот все картинки, которые за день складываются, к вечеру сложились вот в небольшое четверостишье, которое, кстати, вот совсем недавно внучка читала в школе и сказала, что баба, твое стихотворение понравилось всем.
А внучке сколько лет?
12. Гуляет по крыше ветер, густо замешан ледяной крупой. Осень, она как женщина. С холодным, но добрым взглядом, в красивом цветном наряде, припудрено сединой. Мир дышит, трещит, звенит, поет на разные голоса, а в доме тепло и уютно. В печке потрескивают дрова, пахнет медовыми яблоками, корицей, дымком и грустью. Осень пришла. Слова обычные, они вот складываются из той картинки, которую я ее просто вот увидела.
Вы увидели, почувствовали, что-то сердцем
и записала.
Встрепенулось сердце.
Записала, показала, увидела какую-то реакцию и оставила.
Угу. Картинка складывается уже
образно.
Образно. Ну, что-то еще почитайте. Мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу с вами. Ну, почитайте еще что-нибудь.
Хорошо. Я хочу сказать спасибо вам большое, что вы меня пригласили. Это наша встреча уже вторая.
Да, мы уже с вами встречались несколько лет назад. По-моему, года 3, да?
3,5 года.
3,5 года.
Угу. Вот. И у храма, в который я хожу, у него существует сайт.
Угу.
На сайте можно вот сейчас в трудное, сложное время, когда, в принципе, не у каждого есть доступ, можно зайти и заказать и панихиду, и молебен, и о здравии, и об упокоении. И батюшка отвечает охотно на телефонные звонки и может принять в свою группу. А в группе делятся очень полезной информацией, которая, ну, лечит в это сложное время наши души. И в конце я хочу прочитать стихотворение, которое, наверное, говорит о том, ну что останется после нас. Одним дано построить небоскребы и города, другим сложить нахлынувшие мысли, и что важнее на сегодня или на века, слова или вода, что плещется в ведре на коромысли. У времени свои зачеты и расчеты не суждено земному угадать. А что останется? От строек парапеты или мысли в том ведре на коромысли, увы, уже не нам решать.
Хорошо. На этом мы закончим. Или, может быть, что-то еще хотели бы
сказать? Я думаю, что будем прощаться.
Угу. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Я желаю вам успехов в творчестве, добра в семейной жизни, также в стремлении к истине. Это в храме.
Спасибо.
Вам
спасибо.
Находиться почаще. Ну, сейчас, конечно, это проблематично, но, возможно, пройдет это время. Все-таки мы будем надеяться.
Конечно,
Господь
конечно.
Господь нас как-то
конечно.
Помилует, спасет. Вот. И, конечно, поиска истины все-таки. Как нам жить дальше? Вот, может быть, вот этого тоже добавить еще вот ваши духовные стихи. То есть почаще, побольше рассказывать о духовном, об истине, о Боге.
Вот совсем недавно отец-настоятель выложил в группе храма. Ученик спросил у старца, а долго ли ждать, когда наступят хорошие времена? Учитель ответил, если ждать, то долго. Вот как точно сказано, не надо ждать, надо жить сегодняшним днем. Вот на всю воля Божья. Ведь уходить не страшно. Страшно, не страшно.
Страшно уйти неподготовленным, не нашедшим какую-то вот свою такую стезю.
Валентина Федоровна, я хотела сказать, больно тем, кто остается.
А, ну это да.
Потому что да, вот пережив столько утрат, я понимаю, что это самое больное в жизни. А остаться, вы знаете, и как-то продолжать с этой болью жить, это очень сложно, и это очень больно.
Ну, что вы можете пожелать?
Я поэтому желаю не ждать лучших времен, а жить, иметь свою гражданскую позицию. Сейчас очень много разночтений, разногласий в отношении прививок.
Угу.
Я поставила прививку, потому что я хочу пожить впрок.
Вы
ради
хотите
детей
пожить,
и внуков.
Да, совершенно верно. Вы хотите пожить впрок, и вы хотите, чтобы от вас не пострадали другие люди. Так ведь? Вот если мы будем болеть и переносить вот эту вот, да, инфекцию.
И это может быть. И а еще
тоже.
Я не хочу быть обузой для своих родных.
Угу.
А если со мной что-то случится? Ведь за мной нужен будет уход. Я этого очень не хочу, и каждый день благодарю Бога, что я на своих ногах, в своем разуме и по силам делаю что-то для своих родных и близких, и топчусь еще на земле, и выращиваю цветы и овощи.
Пишите стихи.
И стихи, как Бог даст, складываются строчки. Ну, вот за все говорю спасибо. И спасибо за то, что вы меня пригласили.
Спасибо. Слава Богу за все.
Слава Богу за все.
Мы же говорим. Часто повторяем эту фразу, которую сказал один из величайших святых времени древнего, но все равно оно наше это время. Все равно, но все наше в это
время. Все наше.
Угу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии радио «Воскресенье» была Наталья Владимировна Цветкова, номинант Национальной литературной премии «Поэт года». Вам дальнейших успехов, вам доброй жизни, вам веры глубокой. Всего вам самого доброго.
На всю волю Божью будем надеяться. Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.